Глава 19.
Не помня себя от волнения, я слетела вниз, прыгая через несколько ступенек. Когда я с разбегу распахнула входную дверь, волк все еще был там. При виде меня он вскочил, взъерошился, а потом прижал уши, как нашкодивший пес, подошел ко мне и лег у ног, виновато заглядывая в лицо и виляя хвостом. Я бросилась перед ним на колени, обхватила за шею и, уткнувшись лицом в густую шерсть с терпким запахом лесного зверя, расплакалась от облегчения. Ролар и Арсана, отставшие от меня всего на пару секунд, не торопились ликовать, держась на почтительном расстоянии. Вампир встревоженно начал. Вольха, ты уверена, что он не... Но конюх госпожи Белорской как раз привел наших лошадей, вычищенных и оседланных. Вчера вечером мы несколько раз повторили ему, на всякий случай, у парнишки был на редкость тупой вид и соответственная манера кивать головой, со счастливым видом ничего не понимающего иностранца, что кони понадобятся нам уже на рассвете. Но сами, что греха таить, проспали. Смолка, увидев меня в обнимку с волком, ревниво фыркнула и заскребла землю когтистым копытом, не выказывая, впрочем, испуга. До сих пор она ни разу не ошиблась, и все сомнения в подлинности волка отпали. Называть его Леном у меня не поворачивался язык. Я один раз попробовала и осеклась, смутившись, словно в отсутствии друга пытаясь беседовать с его верным псом, обращаясь к нему по имени хозяина. Впрочем, позже выяснилось, что окликать волка, равно как и отдавать ему приказы, нет нужды. Он прекрасно понимал тебя без слов, то ли повинуясь жестам, то ли читая мысли. Ролар, которому я задала этот вопрос, сначала рассмеялся, а потом призадумался. По его словам, никто не знал, какова она, волчья жизнь после смерти. О ней никто из воскрешенных не помнил. Вполне возможно, у волка и сохранились телепатические способности повелителя. На Арсану волк подозрительно заворчал. Зато Ролара принял куда приветливее, чем меня в прошлый раз. Присев на корточки, вампир сосредоточенно ощупал протянувшегося к нему зверя и недовольно покачал головой. «Худой, как скелет. Так не пойдет. За оставшиеся пару дней надо откормить его до нормального состояния, иначе у него просто не хватит сил для трансформации».
«За 2 дня?» – ужаснулась я.
«Ну, это же необычный волк. Он быстро придет в форму. На отдыхе с обильным питанием хватило бы и нескольких часов». Ролар, придерживая спадающие штаны, протянул мне свой ремень. Арсана порыла в сумке и предложила вампиру моток мохнатой волосяной веревки на замену. «Но, увы, нам надо спешить».
Из ремня вышел превосходный ошейник, широкий и прочный, в 2 оборота. Волк прижимал уши, щерился и пытался отвернуть морду, пока я застегивала пряжку и продевала свободный конец в петельки. Но, в общем, вел он себя вполне корректно. Затем я привязала к ремню остаток веревки, довольно длинный, локтей 20, намотала свободный конец на руку и вскочила в седло, красочно представляя, как ласточкой вылечу из него, если волк вздумает рвануться в сторону. Но не выпущу, чего бы мне это ни стоило. Осталось попрощаться с госпожой Белозерской. Правила приличия не позволили ей, сломя голову, мчаться по лестнице, и она только-только переступила порог, тщательно скрывая любопытство. Я уже не стала спешиваться, и церемонию прощания взял на себя Ролар, осыпав даму комплиментами и чувственно поцеловав любезно протянутую руку. Дивена удивленно покосилась на его неощутимую бороду, но ничего не сказала. Вампир ничуть не переигрывал, как будто и впрямь частенько захаживал в королевский дворец, навещая троюродную кузину. Интересно, где он мог научиться таким хорошим манерам? Уж точно не в Витягской казарме. Может, Арсана права, и его впрямь натаскивали как универсального шпиона, что в легионе, что при дворе. Прежде чем возвращаться на тракт, мы завернули в селение, купили у мясника пуд парной говядины, тут же отрезали от нее здоровенный кусок и несколько минут умиленно наблюдали, как волк с рычанием его уплетает. Проходившие мимо люди бросали на него завистливые, а на нас возмущенные взгляды. Но меня это мало трогало. Попробуй кто-нибудь пристыдить нас или обругать. Я бы вызверилась на него почище волка. Из-за волка нам пришлось резко сбавить темп. Он вполне мог бежать наравне с галопирующими лошадьми, но было видно, каких усилий ему это стоило.
У меня просто сердце разрывалось, когда он начинал прихрамывать и отставать, а затем делал отчаянный рывок вперед, догоняя. Взять его на седло я не могла, так что приходилось чуть ли не ежечасно останавливаться и ждать, пока он отдышится и перекусит. За день мы проехали не больше половины обычного перегона. Вечером снова заморосил дождь, и когда впереди показался город, Брас, сообщил Лорал, один из крупнейших городов Озерного края, можно даже сказать, единственный. Мы решили не искушать судьбу и переночевать на постоялом дворе, шумном людном месте, каковых разбойники до сих пор тщательно избегали. До темноты оставалось не меньше 2 часов, но мы предпочли потерять их, нежели жизни. По меркам пустынного озерного края, Брас считался чуть ли не столицей, на деле являясь большим селом с огрызкообразной крепостью в центре, окруженной неглубоким рвом, по совместительству служившим сточной канавой. В крепости проживала некая не слишком высокопоставленная особа, изнуренная похмельным синдромом после вчерашней гулянки. Даже стражники не избежали этой плачевной участи и теперь сидели на корточках по обе стороны подъемного моста, держась за вертикально поставленные алебарды. Доблестные воины проводили нас безразличными взглядами, даже не поинтересовавшись документами и целью визита в город. Чем дальше от крепости, тем реже попадались каменные дома. Их сменили деревянные лачуги, ну а там и вовсе мазанки. На улицах кипела жизнь. Крысы, кошки, воробьи безо всякого стеснения шмыгали между ногами делового и праздно шатающегося люда. Остановив какого-то оборванца, мы разузнали дорогу к ближайшему постоялому двору, оказавшемуся единственным в городке. Больше и не требовалось. Святыми мощами, живописными видами, историческими местами и прочими достопримечательностями Брас похвастать не мог, а для проезжих купцов вполне хватало и одного его. По иронии судьбы, постоялый двор вплотную примыкал к кладбищу. Ведущая к нему дорога оказалась единственной приличной дорогой в этом захудалом городишке. На нее пошли 1000 плит серого и розового гранита, более уместного в облицовке храма. По ней хотелось ходить всю жизнь. По ней хотелось пронести невесту на руках. Я бы не удивилась, узнав, что похоронные процессии дотаскивают гроб до кладбищенских ворот и разворачиваются, дабы в угоду усопшему повторить последний путь на бис. Ролар, хихикая, сообщил, что 20 лет назад здесь была обычная сельская улица, немощеная и колдобистая. Но затем Белорский король договорился с эльфийским на предмет совместной постройки неброского, но капитального дома дворцового типа и ведущей к ней дороги, дабы монархи и их посольства могли без помех встречаться на нейтральной территории Озерного края. Белория отвечала за дом, Ясневыград за дорогу. Эльфы честно выполнили свою часть уговора, а тогдашний брасовский градоправитель не выдержал искушения и удрал вместе с выданными на строительство деньгами. Официально его все еще искали и с повторным финансированием не спешили, хотя даже дураку было ясно, что гхыр найдут, а о явке с повинной не стоило и мечтать. Из окон постоялого двора открывался прелестный вид на оградки, надгробия, венки и цветочки, и фигуры в черном, рыдающие над могилами. Хозяин заведения и прислуга давно претерпелись к этому жизнеутверждающему зрелищу, но немногочисленные постояльцы были другого мнения. Арсана старательно глядела себе под ноги. Ролар машинально насвистывал известный мотив последнего пристанища. Я же раздраженно ворчала, что обычно магам и их спутникам платят за ночлег на кладбище, но никак не наоборот. Платить и не пришлось, но постоялый двор меня с волком не пустили. Хозяин был непреклонен. Его жена обожала кошек, держала их не меньше дюжины. Кошачья вонь струилась не только из распахнутых окон и дверей, даже из трубы. Я задумалась. Мне не хотелось оставлять волка на улице. Он мог снова удрать, укусить кого-нибудь, затеять драку с собаками или, того хуже, нас опять могли настигнуть метаморфы. К счастью, вопрос разрешился сам собой. Один из местных жителей, случайно послушав наш разговор, предложил мне переночевать на его сеновале. Так что неизвестно, кто из нас оказался в выигрыше. Я на сеновале или Ролар с Арсаной на провонявшем кошками кладбище. Всю ночь сено шуршало, пищало и потрескивало. Серые тени бегали по стенам и гулко спрыгивали на клетки с кроликами. Волк постоянно срывался с места и гонял назойливых крыс. Очень надеясь, что только гонял. А возвращаясь, сворачивался клубком у меня в ногах и начинал искать блох, звучно клацая зубами. Часа в 3 истерично заржала лошадь. Мне показалось, что это смолка. Я выскочила ее проведать и уже на улице сообразила, вспомнила, что оставила лошадь на конюшне постоялого двора, а голос подала одна из хозяйских кляч. Так что ночка выдалась та еще. Я даже не уверена, что вообще спала. Скорее, урывками дремала. Проснувшись с первыми петухами, я выскочила с сеновала, стуча зубами от холода. Солнце еще не взошло, а на траву выпало столько росы, что ее можно было черпать горстями. Позавтракав вместе с гостеприимными хозяевами, я отблагодарила их за ночлег, прочитав над зеленеющими грядками заклинание «Чтоб в огороде все росло». Очень простенькое, эффективное заклинание. После него дружно пускаются в рост морковка, картошка, репа, свекла, огурцы, укроп, хрен, лебеда, осот, крапива и мокрица. Ну, в общем, все, чем мог похвастаться порядочный огород. Арсану и Ролара я встретила у ворот постоялого двора. Нежно обхватив разделяющий их столб, они вели неторопливую и, несомненно, деловую беседу, напрочь позабыв про оседланных лошадей, успевших разбрестись по округе. Меня чуть удар не хватил. Смолка, ничтоже сумняшися, доедала еловый, перевитый лентами венок на свежей могиле, а жеребцы меланхолично щипали траву вокруг обомшелых надгробий. Заметив меня, вампир и наемница шарахнулись в стороны, залились румянцем и, синхронно откашлившись, пожелали мне доброго утра. Я молча ткнула пальцем в сторону кладбища. Они обернулись, охнули и бросились ловить четвероногих святотатцев. Это оказалось непростым делом. За ночь одежда и волосы друзей так пропитались кошачьим духом, что кони фыркали и пятились, отказываясь узнавать хозяев. «К вечеру мы будем в Орлисе», пообещал Ролар, кое-как сладив с карасиком. «Только сначала сделаем небольшой крюк и заедем в куряки».
«В куряки?» — не расслышала Арсана. «Зачем?»
«Куряки!» Название села, а заодно и крупнейшего в Белории конезавода. Вполне вероятно, что лыжники разживаются лошадьми именно там.
«А если нет?»
Владельцы конезаводов, как и любые торговцы, конкурируют друг с другом и прекрасно знают, кто, когда, кому и сколько продал.
«Угу, так он тебе и скажет», — усомнилась я, вовремя дергая смолку за повод.
Проходившая мимо баба так и не догадалась, какой опасности было ее коромысло, заинтересовавшая всеядную лошадку цветастой росписью. «Не скажет сходу, заведу в темный угол, широко улыбнусь и предложу взаимовыгодное сотрудничество». По спокойному лицу вампира нельзя было догадаться, шутит он или говорит серьезно. Мы тронулись в путь, но на выезде из Браса я весьма кстати заметила лавку знахаря-травника, спешилась и, попросив друзей немножко обождать, зашла внутрь. Магом ее владелец не был, но в травках разбирался. Все они были собраны по правилам и в срок, то есть исключительно действенны. В лавке я пробыла не дольше 5 минут. У знахаря нашлось нужное снадобье, и он не стал ломить цену, а я, соответственно, торговаться. Небрежно сунув пакетик в карман, я расплатилась, вышла и снова вскочила на лошадь. Арсана без особого интереса спросила, что мне там понадобилось, на что я также равнодушно ответила, что прикупила кое-каких зелий взамен истраченных. Девушка чуть заметно покраснела, решив, что речь идет о желудочных каплях, а я не стала ее разубеждать. Пока, по крайней мере, чтобы она не обиделась еще больше. Куряки открылись перед нами с вершины высокого пологого холма, и я не удержалась от изумленного вздоха. Повсюду, куда ни глянь, простиралось необъятное разнотравное поле, заполненное лошадьми и строениями. Село, если его можно было так назвать, больше напоминало военный лагерь на привале. Лошади паслись, резвились и перебегали с места на место, вокруг них суетились люди и собаки, тянулись телеги с мешками овса и возы с сеном. Блинные конюшни чередовались с сельскими хатками и огородиками, и только в центре было какое-то подобие площади, окруженной домами лавочного типа с пестрыми вывесками. Ролар не поехал в жилую часть села и начал петлять среди конюшен, сосредоточенно прислушиваясь, вернее, вдумываясь, словно сам не был уверен, кого или что он ищет, и рассчитывал на наитие. «На вампире чутье», — поправила я, и оно его не подвело. Вампир расплылся в радостной улыбке и уверенно свернул к дверям 5-й по счету конюшни. Они были распахнуты настежь, стойла пустовали, но в конце коридора, в последнем загончике с левой стороны, кто-то возился, негромко бурча и размеренно швыряя настоящую в проходе тележку комья конского навоза. Волк принюхался, навострил уши, но рычать не стал. Ролар негромко кашлянул, прерывая бурную уборочную деятельность, и из стойла настороженно выглянул коренастый гном с вилами наперевес, подслеповато сощурился, пытаясь разглядеть три темные фигуры на фоне брыжущего солнцем проема, а затем испустил ликующий вопль, выронил вилы и кинулся нам навстречу.
«Упырь, меня раздели со всеми моими потрохами! Ролар, старина, ты вернулся!»
Низкорослый бородач подпрыгнул и повис у вампира на шее.
«А я уж думал!»
«Орум, дружище!» Ролан сердечно похлопал гнома по спине. «Я не так уж и стар. Не прошло и 60 лет с размена первой сотни». Разжав объятия, гном соскользнул на пол и горячо потряс вампиру руку.
«Вот уж кого не чай увидеть! Ходили слухи, что тебя...»
Орум осёкся, заметив меня с Арсаной.
«А это что за красотки? Насколько я помню, ты никогда не таскал за собой двух девиц сразу».
«Это не девица, это злобная ведьма и кровожадная наемница. Ой!» Ролар схватился за виски, схлопотав две затрещины одновременно. «Я же говорил. Злобную кличут Вольха и кровожадную Арсаной. Эй, хватит распускать руки, я же не отрицаю, что вы красотки». Мы замахнулись на него в третий раз, но передумали. «Они знают, что я вампир», — пояснил Ролар во избежание дальнейших недоразумений.
«О-о-о!» — уважительно сказал гном, разглядывая нас с неподдельным интересом.
Видимо, пытался угадать, чем мы заслужили такую честь. Потом перевел взгляд на волка, севшего у моих ног, и его глаза окончательно округлились.
«О, ну и дела!»
«Дела!» — подтвердил вампир. «Надо кое-что обсудить».
«Ну так какого же важна, мы тут торчим!»
Опомнившись с прежней энергией, загрохотал гном.
«Серебряная подкова давно открыта!»
«Ничего не имею против», — ухмыльнулся Ролар. «Девочки, надеюсь, вы очень голодны. Серебряная подкова не балует своих клиентов изысканными блюдами и столичным сервисом. Ну, правда, как ни странно, никто еще не отравился. Точнее, не пожаловался». Гном сорвал кожаный рабочий фартук, закинул его на дверцу стойла и завопил во всю глотку.
«Карька! Куда ты запропал, мракобесово отродье?»
«Здесь, а?» Глухо с достоинством проворчала над нашими головами. На балке, свесив одну мохнатую лапку и поджав другую, сидел, посверкивая красными огоньками непропорционально огромных глаз, средних размеров домовичок. Существо коротким ножиком строгало обрезок березовой чурки, придавая ему вид грубой ложки. Домовичок отложил незаконченную подделку, выпрямился, свесил вторую лапку и невозмутимо стряхнул опилки с мохнатого пуза прямо в обращенные к нему лица. Гном, точно разъяренная моська, запрыгал на месте, осыпая домовичка замысловатой бранью, в которой помянул добрую сотню родственников, нечистика, а также обстоятельства, при которых Орум мечтал бы их всех увидеть в гробах.
«Чего тебе, бородатый?»
— невозмутимо пробурчал домовичонок, вклиниваясь между гномьим выдохом и вдохом.
«Чего кудахтаешь? Чего мастеровать не даешь? Не видишь, имуществом обзавожусь. Давишь мне-то совсем щепу рассохлась. Молоко хлебать несподручно».
«Я тебе сейчас как похлебаю, из ушей потечет. А ну, слазь живо, работа для тебя есть».
«Чего надо тебе?»
Лениво поинтересовался домовичок, обеими ручонками вычищая живот от мелких стружек, которые опять-таки летели вниз, не улучшая гному настроение.
«Конюшню дочисть, да свежей соломки присыпь, чтоб к вечеру кони на сухой чисто вернулись».
«А чего мне за это будет?»
Трудоголизмом домовичонок определенно не страдал. Мелкие домовые бесята совершенно незаслуженно пользовались в народе уважением, селясь в избах исключительно для собственного удобства, а вовсе не в помощь хозяевам, как те наивно и полагали. Допроситься от домовых каких-либо общественно полезных действий удавалось лишь после длительных уговоров и посулов, причем они были гораздо хлебать не только из поставленного возле печи блюдечка, но и прямо из забытого на столе горшка, а то и бессовестно вон и наплевать. Особо нахальные домовые примерно раз в месяц разыгрывали перед хозяевами спектакль своего торжественного ухода с должности избянного счастья. То есть увязывали ложку в узелок на палочке и неспешно, чтобы успели остановить и задобрить, ковыляли к порогу. Тем не менее, селяне благоговели перед этими поганцами, а на предложение изгнать взорвавшегося бесенка могли вытолкать за порог саму ведьму.
«Дуля с маком!»
— гаркнул гном.
«А ватрушка с творогом?» Домовичонок деловито облизнулся.
«Ах ты, вымогатель махнозадый! Будь тебе ватрушка!»
«С творогом?» Дотошно уточнил Карька.
«С гхыром!»
«Шварк!» Я не увидела, как домовичонок спрыгнул вниз, только что он сидел на балке и тут же возник в недочищенном стойле. Не теряя времени попусту, бесенок развил такую бурную деятельность, что навоз полетел из двери с утроенной скоростью.
«Пойдемте, пойдемте же скорее!»
Гном, приплясывая от нетерпения, дернул вампира за рукав.
«И есть большой разговор, большая жажда и большой голод, и у нас очень мало времени. После обеда я должен ехать в Браз за овсом для лошадок».
«Что случилось, Ором? Что-то с повелительницей?» Заметно обеспокоился Ролар. Гном метнул многозначительный взгляд в нашу с Арсаной сторону.
«Повелительницы? Ну ладно, жива-здорова, если ты это хотел услышать. Вот только сбреднила окончательно. Постой, сядем за столик, расскажу все по порядку, а то ты натощак мысли путаются».
Нахмурившись, Ролар ускорил шаг. Мы едва поспевали за ним, гном вообще перешел на бег, но не жаловался. Напротив, обогнал нас и первым распахнул перекошенную дверь старой-престарой избушки, попорожек, ушедшей в землю и обросшей мхом до самой трубы. Прибитая над дверью подкова с дуговой чеканкой, на счастье, размерами напоминала хомут. В ее верхней части прилепилось ласточкино гнездо, и в нем благим матом орали только что вылупившиеся птенцы, завидев подлетающую родительницу. Мне подумалось, что если эта проржавевшая арясина свалится кому-нибудь на голову, счастье он обретет только в следующей жизни. Пригнувшись, мы один за другим прошли под многообещающей подковой, чтобы окунуться в дымный полумрак корчмы. Гном спросил у подбежавшего мальчишки, свободен ли его любимый столик, просиял и завел нас в самый темный угол, подальше от двери и окон.
«А что сегодня на обед? Мясо есть?»
«Рыба речная, жареная, щи вчерашние, котлет сытная, бараньи ребра в чесночном соусе, капуста тушеная на гарнир», — равнодушно перечислила девица в засаленном некогда белом переднике.
«Мне рыбу», — сказал я, — «а мне капусту с котлетой». Арсана тщательно осмотрела стул, но все-таки села, хотя черное пятно в центре подозрительно напоминало плохо отмытую кровь. Волк забрался под стол и свернулся калачиком.
«А нам всего вместе, да побольше», — хохотнул гном. «Эй, стой, хлопошла! И по кружке пива, конечно!»
«Выкладывай», — потребовал вампир, не дожидаясь выполнения заказа. «Что произошло в Арлисе после моего отъезда?»
«Ну, сперва она рвала и метала»,
— гном кашлянул и осекся.
«Ну, в общем, повелительница его не одобрила. Она никак не ожидала, что ты подчинишься ее дурацкому приказу».
«Какому приказу?» — живо заинтересовалась Арсана.
«Ей нужен был свой человек в регионе», — пояснил Ролар, взглядом призывая друга к молчанию. Я поглядела на вампира не менее красноречиво, но он предпочел казаться явным и бессовестным лжецом, нежели открыть правду.
«Шпион!» — презрительно фыркнула девушка. «Я так и знала».
«Скорее соглядай», — смягчил определение Ролар. «Наблюдал, изучал, проникся духом, но у двери не подслушивал и секретных карт не крал. А что дальше?»
Не знаю, как Арсана, а я ему не поверила. Что это еще за соглядай, который не появляется в Арлисе месяцами и, похоже, вообще не имеет связи с родной долиной?
«А дальше началась самая потеха!»
Гном убрал руки со стола, давая расставить принесенные девицей блюда. От них исходил не самый приятный, но вполне съедобный запах.
«Так вот, тут она избриндила. Стали ей повсюду мерещиться враги, заговоры, покушения. До публичных казней дело, хвала великому Подгору, не дошло. Те, кто поумнее и, соответственно, поподозрительнее в глазах повелительницы, дали дёру при первых же признаках опасности. Более наивные дождались изгнания. Остальные притихли, как мышь под веником».
Гном запрокинул кружку и ритмично забулькал пивом в глотке. Ролар хмуро барабанил по столу пальцами, переваривая услышанное. Арсана укусила котлету раз, другой, отодвинула на край тарелки и взялась за капусту. Моя рыба, напротив, казалась совсем не дурна. Ну, или же я просто проголодалась больше, чем думала. Съев несколько кусков, я привстала и потянулась за солонкой, а заодно незаметно посыпала тарелку с хлебом, серым порошочком и щепоти. Орм сосредоточенно заживал пиво бараниной и бросил обгрызенное ребрышко под стол. Оттуда только хрупнуло.
«Потом ее пробило на врагов в мировом масштабе. Дескать, те люди ее распрекрасную долину не уважают. И эльфы как-то подозрительно ушами стригут. А уж гномы, те точно шпионят в Алмению. Тролли она всех повыгоняла еще с прошлого раза. Ну, помнишь, когда ребята ее разыграли?»
«Помню, помню, ближе к делу».
«Изволь».
Гном печально заглянул в пустую кружку и пододвинул к себе миску со щами.
«А тут еще советник новый у нее объявился. Какой-то из пришлых. Никто в Орлисе его не знает. То ли он ее науськивает, то ли просто такой дурак, что попустительствует. Стучак его знает. Но, в общем, теперь в Орлисе никого, кроме вампиров, не пускают. Смешанные семьи поудирали в Дагеву и в Леск.
Леший знает что. Ролар раздраженно с громким стуком поставил кружку на стол. Щи заплескались в тарелках. Она вообще соображает, что делает? Ладно, еще люди, но зачем нарываться на конфликт с другими расами? «Спасибо», — ядовито сказала я. «Очень польщена». «Я мыслю в экономическом масштабе», — отмахнулся вампир. «Из 20 приезжающих в Орлис торговцев 10 эльфы и дриады, 6 гномы, 3 вампиры из других долин и только один человек. Одно дело потерять одного купца из 20 и совсем другое — 19».
«Ишь, как мы разбираемся в международной торговле!» — ехидно протянула Арсана. «Что ж ты не пошел к повелительнице в советники?»
Ролар и Орум как-то странно на нее посмотрели, но ничего не сказали. «Это все?» — спросил вампир у гнома.
«Нет, не все. Мало того, что у повелительницы крыша поехала, так и у подданных тоже не все дома. Поддерживают ее обеими руками, крыльями, клыками, ну, в общем, всем, чем не попадя. И видел я на днях нашего общего знакомого, Кобера. Так он сначала сделал вид, что меня не узнает, а потом... потом... нет слов. Нет, ты представь, какой мерзавец! Он не поставил своему старому другу и кружечки пива!»
Орм задохнулся от возмущения. Не зная всеобщего, по трагической гримасе и надрыву в его голосе можно было предположить, что злосчастный Кобер прикончил горячо любимую матушку гнома. «Не переживай, Орм, я восполню эту трагическую потерю», — пообещал Ролар, звонко щелкнув пальцами над головой. Подскочивший к столу мальчишка ловко стряхнул с подноса 2 кружки пива, да так, что обе встали донцами на стол, а шапки желтоватой пены поползли вверх с угрожающей скоростью. Арсана с ленивым интересом расковыривала принесенную котлету, вытягивая из нее лохмотья неопределенного происхождения. «Теперь я понимаю, почему котлета называется сытной», — задумчиво сообщила она. «1-2 укуса, и ты понимаешь, что не так уж и голоден».
«Вчера на конюшне издох ребенок», —
подмигнул гном, со свистом втягивая пивную пену.
«Я хотела тащить его на скотомогильник, но меня кто-то опередил».
Арсана торопливо поставила тарелку на пол. Волк принюхался и одним движением языка сгреб котлету вместе с остатками гарнира. Проходившая мимо разносчица нагнулась за пустой тарелкой. Невозмутимость, с которой девица поставила ее на поднос вместе с прочей посудой, заставила меня содрогнуться. «Надеюсь, они их хотя бы споласкивают?»
«Ой, какая собачка!»
Тем временем засюсюкала разносчица, присаживаясь на корточке рядом с волком. «А можно ее погладить?» «Можно», — устало разрешила я, откидываясь на спинку стула. «Только это не собачка, а волк, и чужаков он не любит». Девица подскочила, как ошпаренная, отдернула руку. Волк же лениво проводил ее прищуренным взглядом и снова опустил морду на передние лапы.
«А ты сейчас в Орлис?»
— невнятно поинтересовался гном.
«Не советую, особенно с ними».
Ролар кивнул на волка. «У нас нет выбора».
«Ясненько. Ну что ж, успеха вам. Дай только клок волос на память. В урне еще есть местечко».
«Ой, шуточки у тебя», — поморщился вампир и пояснил для недоумевающей аудитории. «Гномы сжигают своих мертвецов и хранят частичку их праха в общей погребальной урне. После сожжения покойного все друзья и родственники берут по одной щепотке пепла на память. Самым страшным оскорблением у гномов считается помочиться в погребальную урну врага».
«Поэтому урны приходится прятать, и как можно тщательнее», —
подхватил гном.
«Собственно говоря, именно так я и потерял 2 предыдущие».
Мы прыснули со смеху. «Орум, я вот что хочу спросить». Ролар отставил пустую кружку и в упор посмотрел на гнома. «Ты не знаешь, кто и куда продает молодых лошадей, преимущественно гнедых, породы белорской рысистой. Меня интересует партия больше 10 штук». Ответ нас ошеломил. За последние 3 месяца 150 отборных жеребцов с Курякинского конезавода были проданы в Орлис. «Что за ерунда?» — так извился Ролар. «Зачем нам лошади? Кьярды намного выносливее, резвее и умнее». Я бы не стала утверждать столь категорично. Возможно, Смолка и была умнее обычной лошади, но использовала свой ум на редкость глупо.
«Увы, на Кьярдов напал мор»,
— сокрушенно развел руками гном.
«Барышник, приезжавший за лошадьми, жаловался, что не успевают закапывать. Наши жеребчики и повыносливее оказались».
«А кобылы что, тоже дохнут?» — обеспокоенно спросила я.
«Не знаю, но берут одних жеребцов. Заплатили за 500 голов вперед, перебили цены наших постоянных клиентов. Теперь кони идут только в Орлис».
Мы озабоченно переглянулись. «А вы думаете, это связано...» Я не стала договаривать, друзья и так прекрасно меня поняли. «Не может быть», — решительно заявил Ларалар. «Это совпадение. Они могли купить лошадей раньше, 3 месяца назад, или вообще не в куряках».
«А светлые гнеды или темные?»
— уточнил гном. «Да вроде бы самые обычные, рыжие».
«Наши лошадушки-то», — ухмыльнулся Орум. «Мы единственные чистую линию разводим. Следим и за статью, и за окрасом. Курятинских коней клеймить-то не надо, но любой знаток с первого взгляда отличит».
«Я не знаток», — отмахнулся вампир. «А масть самая, что ни на есть, распространенная. У каждого второго селянина такое гнетко по полю плуг тягает».
«Ты что?» — возмутился гном. «Сравнил деревенских кляч с нашими скакунами. Да ты видел, как они вышагивают? Как шею горделиво изгибают, как голову точеную держат. Почищенных королей».
«Ну да, уж какие яблоки аккуратные лепят. Прямо залюбуешься, так бы и съел». Угрюмо поддакнул Ролар. Гном насупился и потянулся за третьей кружкой, Арсаниной. Наемница к ней не притронулась, да и сейчас возражать не стала. «В любом случае, в Орлисе надо держать ухо востро», — заключила наемница, рассеянно пощипывая хлебную краюшку. «Не ложники, так русалки с вампирами-расистами. Леший знает, что хуже». Ролар стиснул зубы, поигрывая желваками на скулах, но смолчал. «У меня отлегло от сердца. Хлеб ели все, и от купленного в брасе жгучей яда никому плохо не стало. Смолке я, конечно, доверяла, но чем леший не шутит?» Ролара и Арсану она видела каждый день, но с утра как-то странно на них косилась и старалась держаться поодаль. Очевидно, ей просто не нравился запах кошатины, который ощущала даже я. Похоже, ночью коты совершили подлую диверсию и пометили моим друзьям сапоги, причем так добросовестно и обильно, что намекать на гнусный дух было в высшей степени нетактично. Ребята и без того были очень даже в курсе.
«С русалками еще проблема», —
хмуро добавил гном, стараясь не глядеть на удрученного Ролара.
«Пошибали кракенами все мосты, вплавь и вброд переправляться не дают, топят без разговоров. Вдоль рек рогатин упреждающих понавтыкали, досок с надписями хулительными, а о каких-то переговорах и слышать не хотят. Леший знает, что на них нашло».
Вампир в сердцах стукнул по столу кулаком, пустив длинную трещину вдоль доски. «Какого ляда? Куда смотрит этот проклятый Данавиэль?»
«И я давно его не видел, никто не видел. Ты же знаешь, он и без того не слишком охотно шел на контакт с сухобутными. Все только диву давались, как у тебя получалось с ним ладить. Зря ты уехал, Ролар. Ты единственный, кого она хоть иногда слушала. На тебе держалась вся...»
«Хватит». Вампир резко встал, чуть не опрокинув стул. «Едем в Орлис. Немедленно». Полагаю, даже если бы нам вздумалось возражать, он не стал бы их слушать.